и она узнала о ребенке, мысленно игравшем в шахматы на потолке своей спальни, когда отец наказывал его за недостаточное усердие в учебе. Узнала о женщинах, способных с ловкостью часовщика разбирать и вывинчивать те пружины, которые движут человеком, и узнала об одиночестве, составляющем оборотную сторону неудач и отсутствия надежды. Все это внезапно открылось перед Хулией, настолько внезапно, что у нее даже не было времени обдумать услышанное. И в конце, последовавшем почти сразу же за началом, она не была уверена, какую часть поведал ей он, а какую она досочинила сама. Имея в виду, в общем-то, что Муньяс занимался в жизни не только тем, что втягивал голову в плечи и улыбался, как усталый гладиатор, которому безразлично, куда, вверх или вниз, поворачивается палец, решающий его участь. И когда шахматист закончил говорить, если он вообще говорил, и сероватый отблеск рассвета высветил половину его лица, оставив другую в тени, Хулия с абсолютной точностью поняла, чем является для этого человека небольшой квадрат, состоящий из 64 белых и черных клеток, полем битвы в миниатюре, на котором разыгрывается великая мистерия жизни, успеха и провала, ужасных скрытых сил, управляющих судьбами людей. Она узнала обо всем этом меньше, чем за минуту. И ей стало ясно также значение той улыбки, которая так никогда и не достигала его губ. И она медленно наклонила голову, потому что была девушкой умной, и поняла. А он взглянул на небо и сказал, что очень холодно. Потом она достала пачку сигарет, предложила ему, и он взял, и это был первый и предпоследний раз, когда она видела Муньяса курящим. И они снова зашагали, и шли, пока не подошли к двери дома Хулии. Было уже решено, что на этом роль шахматиста заканчивается, так что он протянул руку, чтобы попрощаться с девушкой. Но в этот момент она, случайно взглянув на домофон, увидела маленький, размером с визитку, конверт, сложенный пополам и засунутый в решетку напротив кнопки с ее именем. И когда она открыла его и вынула лежавшую внутри карточку из плотной белой бумаги, ей стало ясно, что Муньясу еще рано исчезать, и что прежде, чем она и СССР отпустят его, произойдет еще немало событий, которые вряд ли окажутся приятными. «Мне это не нравится», — сказал СССР, и Хулия заметила, как дрожат его пальцы, держащие мундштук из слоновой кости. «Мне абсолютно не нравится, что какой-то ненормальный бродит вокруг твоего дома и пытается поиграть с тобой в Фантомаса». Казалось, слова антиквара послужили сигналом для того, чтобы все часы, находившиеся в его магазине, начали отбивать, какие одновременно, какие друг за другом, на разные голоса, от нежного бормотания до басистых ударов, 4:15 и 9 часов. Но даже это совпадение не вызвало улыбки на губах Хули. Она смотрела на Лусинду работы Бустелли, неподвижную в своей стеклянной витрине, и ощущала себя такой же хрупкой, как она. «Мне это тоже не нравится, но я не уверена, что у нас есть выбор». Оторвав взгляд от фарфоровой фигурки, она перевела его на стол эпохи регенства, на котором Муньяс уже разложил свои портативные шахматы и снова в который раз воспроизводил на доске расположение фигур с картины Ван Гюйса. «По попался бы мне в руки этот мерзавец!» — пробормотал Сесар, еще раз заглядывая в карточку, которую Муньос держал за уголок, как пешку, которую он не знал, куда поставить. «Эта шутка уже переходит границы смешного!» «Это не шутка!» — возразила Хулия. «Ты забыл о бедном Альваро!» «Забыть об Альваро!» Антиквар поднес к губам мундштук, потом нервно и резко выдохнул дым. «Это мое самое большое желание!» «И все-таки в этом есть свой смысл», — произнес Муньос. Оба воззрились на него. Шахматист, не замечая эффекта, произведенного его словами, сидел, уткнувшись в доску, по-прежнему держа карточку в руке. Он так и не снял плаща, и свет, падающий сквозь витраж в свинцовом переплете, подчеркивал синеву его небритого подбородка и круги под усталыми глазами, оставленные бессонницей последних ночей. «Друг мой», — проговорил, обращаясь к нему, Сесар тоном, в котором смешались вежливое недоверие и нечто вроде иронического уважения. «Я рад, что вы сумели обнаружить во всем этом какой-то смысл». Муньос пожал плечами, не обратив никакого внимания на слова антиквара. Было очевидно, что все оно сосредоточено на новой задаче, зашифрованной значками на маленькой картонной карточке. Ладья Б3, знак вопроса. D7-D5+. Еще пару секунд Муньос созерцал цифры, сверяясь с расположением фигур на доске. Потом поднял глаза на Сесара, затем перевел взгляд на Хулию. «Кто-то!» И от этого «кто-то» у Хулии вдруг побежали мурашки по спине, как будто рядом распахнули невидимую дверь. «Кто-то, похоже, заинтересован в том, чтобы доиграть изображенную на вашей картине партию». Он прищурился и кивнул головой, словно каким-то образом догадывался о мотивах, движущих таинственным любителем шахмат. «Кто бы это ни был, он в курсе развития партии и знает или додумался, что мы разыграли ее в обратном направлении, потому что он предлагает нам делать ходы как обычно, то есть продолжать партию, начиная с той позиции, которая изображена на картине». «Вы шутите», — сказал Сесар. Воцарилось неловкое молчание, в течение которого Муньос пристально смотрел на антиквара. «Я никогда не шучу», — ответил он наконец, как будто решив, что все-таки стоит уточнить это обстоятельство. «Тем более, когда речь идет о шахматах». Он ткнул пальцем в белую карточку. «Уверяю вас, он делает именно это. Продолжает партию с того момента, который запечатлял художник. Взгляните на доску. Обратите внимание», — Муньос постучал указательным пальцем по карточке. «Ладья Б3, знак вопроса. D7-D5+. Символ ладья Б3 означает, что белые делают ход ладьей с Б5 на Б3. Далее следует вопросительный знак, который я истолковываю следующим образом. Нам предлагается сделать этот ход. Отсюда вывод. Мы играем белыми, а наш противник — черными». «Что ж, вполне подходяще», — заметил Сесар. «Он и сам выглядит достаточно зловещей фигурой». «Не знаю, зловеще или нет, но делает он именно то, о чем я только что сказал. Он говорит нам: я играю черными и предлагаю вам передвинуть эту ладью на Б3. Понимаете, если мы принимаем игру, то должны сделать именно этот ход, хотя сами мы могли бы избрать другой, более подходящий. Например, съесть черную пешку, находящуюся на b7, белой пешкой a6 или белой ладьей, стоящей на b6. На мгновение Муньос замолк с отрешенным видом, как будто его мозг в автоматическом режиме анализировал возможности, открываемые только что названной им комбинацией. Потом моргнул, с видимым усилием возвращаясь к реальному положению вещей. «Наш противник считает само собой разумеющимся, что мы примем его вызов и двинем белую ладью на b3, чтобы защитить нашего белого короля от возможного бокового движения черной королевы и одновременно этой же ладьей, подкрепляемой другой ладьей и белым конем, поставить под угрозу мата черного короля, стоящего на a4. И из всего этого я делаю вывод, что он любит рисковать».